Но так как в первом суждении, где мое существование рассматривается как данное, не сказано, что всякое мыслящее существо существует, ведь это было бы суждением также об абсолютной необходимости, и, следовательно, оно утверждало бы слишком много о них. А говорится только, что я, поскольку мыслю, существую, то оно есть эмпирическое суждение и содержит в себе определимость моего существования только в отношении моих представлений во времени. Но так как для этого мне прежде всего нужно нечто постоянное, что, однако, вовсе не дано мне во внутреннем созерцании, поскольку я мыслю себя, то способ моего существования как субстанции или как акциденции никак нельзя определить посредством этого простого самосознания. Страница 251. Следовательно, если материализм не пригоден для объяснения моего существования, то и спиритуализм также недостаточен для этой цели. Отсюда следует, что мы никаким образом не можем что-либо узнать о свойствах нашей души, когда речь идет о возможности ее обособленного существования вообще. Да и каким образом возможно было бы на основании того единства сознания, которое известно нам только потому, что оно необходимо нам для возможности опыта, выйти за пределы опыта, за пределы нашего существования при жизни, то есть, и даже распространить наше знание на природу всех мыслящих существ вообще, пользуясь эмпирическим, но неопределенным в отношении всех способов созерцания положением, что я мыслю. Итак, рациональная психология как доктрина, расширяющая наше самопознание, не существует. Она возможна только как дисциплина, устанавливающая спекулятивному разуму в этой области ненарушимые границы. С одной стороны, чтобы мы не бросились бы в объятия бездушного материализма, а с другой стороны, чтобы мы не заблудились в спиритуализме, лишенном основания в нашей жизни. Она скорее напоминает нам, чтобы мы видели в этом отказе разума дать удовлетворительный ответ на вопросы любопытствующих, касающиеся того, что выходит за пределы земной жизни, его же указание обращать свое самопознание не на бесплодную чрезмерную спекуляцию, а на плодотворное практическое применение, которое, хотя всегда и направлено только на предметы опыта, тем не менее, заимствует свои принципы из более высокого источника и определяет наше поведение так, как если бы наше назначение выходило бесконечно далеко за пределы опыта, стало быть, за пределы земной жизни. Из всего этого ясно, что источником рациональной психологии служит простое заблуждение. Единство сознания, лежащее в основе категорий, принимается здесь за созерцание субъекта как объекта, и к нему применяется категория субстанции. Между тем, это единство сознания есть лишь единство в мышлении, а посредством одного только мышления объект не дается. Следовательно, категория субстанции, предполагающая каждый раз данное созерцание, неприменима к нему, и потому этот субъект вовсе не может быть познан. Следовательно, от того, что субъект категорий мыслит эти категории, он не может получить понятие о самом себе как объекте категорий. Ведь для того, чтобы мыслить категории, он должен положить в основу свое чистое самосознание, которое должно было быть определено. Подобным же образом субъект, в котором представление о времени – первоначально имеет свое основание, не может определить этим представлением свое собственное существование во времени. И если невозможно последнее, то невозможно и первое, как определение самого себя, как мыслящего существа вообще, посредством категорий. Примечание автора на странице 252. Положение, что я мыслю, есть, как уже сказано, эмпирическое суждение, содержащее в себе утверждение, что я существую. Но я не могу сказать, что все мыслящее существует, ведь в таком случае свойство мышления сделало бы все существа, обладающие им, необходимыми существами. Поэтому утверждение, что я существую, не может считаться выводом из положения «я мыслю», как это полагал Декарт, так как в противном случае Этому положению должна была бы предшествовать большая посылка, что все мыслящее существует, а представляет собою тождественное с ним суждение. Оно служит выражением неопределенного эмпирического созерцания, то есть восприятия. Стало быть, оно показывает, что в основе этого суждения о существовании уже лежит ощущение, которое, следовательно, принадлежит к чувственности. Однако оно предшествует опыту, который должен определять объект восприятия посредством категорий в отношении времени. Поэтому существование здесь еще не категория, так как категории относятся не к неопределенно данному объекту, а только к такому объекту, о котором мы уже имеем понятие и хотим знать, существует ли он также вне этого понятия или же нет. Неопределенное восприятие означает здесь только нечто реальное, данное лишь для мышления вообще, следовательно, не как явление и не как вещь сама по себе, то есть ноумен, а только как нечто действительно существующее и обозначаемое в качестве такового в суждении, что я мыслю. Ибо следует заметить, что, называя положение, что я мыслю эмпирическим, я не хочу этим сказать, будто я в этом суждении есть эмпирическое представление. Скорее, оно имеет чисто интеллектуальный характер, потому что принадлежит к мышлению вообще. Однако без всякого эмпирического представления, служащего материалом для мышления, акт «я мыслю» не мог бы иметь места, и эмпирическое служит лишь условием для приложения или применения чистой интеллектуальной способности. Конец примечания автора.